Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Я продолжаю записывать ролики с общим названием «История идиота-инвестора». Мое мнение, я считаю, что успех у каждого разный. Но ошибки, которые мы совершаем, они практически у всех одинаковые. Они поддаются анализу и изучению, их можно не повторять. Сегодня у меня ролик с названием «Чудо-инвестиция в Черногорию» или «Как вложить 100 тысяч долларов, а потом спустя долгие годы вытащить с трудом 49 тысяч евро». Я снимаю этот ролик, видеоряд в Сочи. Извините, что не выбрался в Черногорию. Сейчас вы сами понимаете, не так это просто летать. Ну, а сейчас то, что я наблюдаю в Сочи с недвижимостью, очень мне напоминает то, что было в Черногории в середине нулевых. Практически один в один. Есть поколение людей, которые уже наигрались в недвижимость на там, Балканах, в Болгарию поиграли, в Испанию. Их истории вы можете там увидеть в сети. Сейчас новое поколение инвесторов уже появилось. И они теперь играют в Турцию, в Крым и в Краснодарский край. У меня вся лента Фейсбука пестрит в подобных постах. И мое мнение, их так или иначе ждет судьба вот та же самая, что те, кто любил играться там с недвижимостью в Черногории. Об этом я как раз и попытаюсь сегодня рассказать. Я ранее уже писал статью на эту тему, даже в некоторых роликах упоминал вскользь про Черногорию, но у меня та история была неполной. В книжке тоже я вскользь эту тему касался. Почему? Потому что она была не до конца завершенной. И вот сейчас она полностью завершилась, я вышел из объекта и готов поделиться вот, так сказать, анализом из сложившейся ситуации. Первое, с чего хочется начать. Ну, вообще, эта история не моя, а скорее моих родителей. То есть, это не мои личные средства я вкладывал. Я такие эмоциональные покупки практически не совершаю. Но я очень много уроков извлек из этой истории. И, кроме того, я скорее воспринимаю эту историю как личный провал. Почему? Потому что я скорее не доглядел, вовремя не сообразил, что происходит, и не отговорил родителей от каких-то бездумных поступков. А дело было так. Шел, по-моему, 2006 год. Тогда у нас наблюдался довольно бурный рост экономики России. Фондовый рынок летел вверх. И отец у меня еще тогда достаточно был энергичным. У него бизнес пер вверх. Еще там спустя 2 года он только разорится. Но тогда у него еще деньги были, и прибыль была от бизнеса. Все у него было хорошо. Русские туристы часто ездили к морю. И вот мои родители выбираются на отдых в Черногорию, присылают в восторженные фотки с отдыха. Там красота неописуемая совершенно, климат шикарный, натуральная еда, безопасность, люди очень хорошие и добрые по отношению к русским. Ну, все замечательно, рай на земле. А через какое-то время им отдых наскучил, и они решили, так сказать, найти себе приключения, да, вот. Естественно, на пляже были, там или еще где-то, я уж не знаю, где они нашли этих зазывал, специальные люди, агенты, которым говорили следующую информацию, что они хотели ли посмотреть недвижимость Черногории, тем более такая вот страна замечательная. И отец вместе со своим приятелем и с его женой, ну и, соответственно, с моей мамой, сорвались вот на такую вот экскурсию по объектам недвижимости и начали кататься. И дальше у них, соответственно, во-первых, сработал стадный рефлекс, потому что приятель отца купил квартиру практически там не глядя, все, беру. И отец за ним тоже последовал его примеру. То есть, давай, скорее купим. И, соответственно, потратил на эту покупку в районе 100 тысяч долларов. Да? То есть, цена объекта была в 2006 году около 100 тысяч долларов. Вот. Ну, локация, соответственно, показалась на тот момент удачной. Это там пару километров от города Будвы. Это пешком от моря, там 500 метров, там несколько минут буквально. То есть, эту локацию очень любят туристы. Там один из самых лучших пляжей в Черногории. Все замечательно. И, соответственно, в чем эмоциональность этой покупки? То есть, тогда отец уверял маму мою таким вот убедительным аргументом, что мама – это наша с тобой пенсия, наша старость. Для тех, кому интересно, вот характеристики объекта, ну, площадь квартиры 43,5 квадратных метра, есть все удобства, там мебель, телевизор, холодильник, там стиральная машина, там кондиционер и так далее. Гостиная, кухня, спальня, санузел, соответственно, душевая кабина и туалет. Фото я вот сейчас вывел на ваших экранах. Я начну, наверное, с печального конца, сразу, чтобы история была такая интересная. Мы купили этот объект, как я уже говорил, за 100 тысяч долларов, а в августе 2021 года я с трудом продал квартиру за 49 тысяч евро. Обратите внимание, да, у нас в 2006 году был совершенно другой курс рубля, точнее, курс евро и доллара. Инфляцию не забывайте учитывать, то есть с тех пор деньги сильно обесценились. И про упущенную выгоду тоже нужно сказать, что если, например, родители эти деньги тогда бы отнесли даже на пике роста вот фондового рынка в российские там те же акции или американские, неважно, то у них бы денег от капитала хватило бы на то, чтобы ездить вот в эту Черногорию чуть ли не каждый год. То есть просто дивиденды бы покрывали бы все бы их хотелки. Потому что капитал бы с тех пор наверняка бы сильно вырос. Я понимаю, что да, считать это, наверное, таким образом это неверно, это сожаление об упущенной выгоде, это нарушение всех принципов инвестирования, но тем не менее. То есть сейчас я, когда делаю такой вот выбор либо эмоциональное имущество, либо инвестирование, я всегда выбираю в сторону инвестирования. Настало время для нативной интеграции. Вы постоянно в комментариях спрашиваете меня о том, как пробить потолок доходов и за счет чего откладывать деньги. Вот вам ответ. Минимальный доход эксперта в недвижимости – 1,5 миллиона рублей в год. Это в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Топовые эксперты в недвижимости зарабатывают 5 миллионов рублей в год, и это 416 тысяч рублей в месяц. Перечислю основные преимущества профессии эксперт в недвижимости. Это отсутствие потолка доходов, гибкий график работы, и профессия будет кормить вас до глубокой старости. Я советую идти учиться к Сергею Смирнову. Сергей – самый популярный эксперт на рынке недвижимости России. За 12 лет он обучил 17 тысяч агентов в 47 городах России. Еще он помогал Сбербанку в развитии продукта «Домклик». В этом году Сергей открыл школу экспертов в недвижимости и запустил обучающий курс «Сертифицированный эксперт в недвижимости». Главная особенность школы в том, что это не просто курсы, а почти гарантированное трудоустройство и увеличение дохода в два раза, если вы уже действующий агент. Пример. Один из выпускников мартовского курса уже вышел на доход 100 тысяч рублей в месяц. В описании есть ссылка на ближайший курс Сергея Смирнова. По промокоду «Пенсия35» вы получите максимальную скидку 15%. Но количество билетов со скидкой ограничено. Их всего 20 штук. Успейте записаться на курс. Мы проанализировали ошибки. У меня была первая версия ошибок. Я их формулировал еще в книге. И вторая серия ошибок, которую я сформулирую в конце этого ролика. Ну, тогда выводы, когда я впервые столкнулся с вот этими всеми вещами, первое, что для, какой вывод я для себя сделал, то, что свое жилье у моря нужно, если ты им пользуешься, 365 дней в году. Так и только так. Почему? Потому что за все время в Черногории я был всего один раз. И тогда не останавливался даже в этой квартире. То есть я снимал отель, потому что в отеле мне тогда казалось удобнее жить. Мои родители жили в этой квартире, кажется, они были там 2 или 3 раза. 3, по-моему. И с завидной регулярностью туда выбиралась только моя сестра с детьми, то есть с моими племянниками и муж. Тогда еще замужем она была. То есть это были поездки там 4 недели, там 5 недель, 8 недель, вот плюс-минус, что-то такое. Я посчитал, что если бы она вот, путешествовала бы просто и тратила бы вот эти вот там 100 тысяч долларов там, на одну поездку, к примеру, тратила бы пусть по 3 тысячи долларов, да, там, по 5 даже, то она могла бы путешествовать там, не знаю, 20-30 раз за все это время. И это были бы абсолютно разные локации, разные страны, разные достопримечательности, а не привязка к какой-то отдельной локации. Это ошибка номер один. Далее. Мы вообще не считали расходы. А их набежало очень много, то есть за 15 лет владения налог на имущество – это несколько тысяч евро, коммунальные услуги – несколько тысяч евро, общедомовые расходы, о которых я тоже вот потом понял, что они есть. То есть стоимость, она распределяется на всех жильцов, и даже если мы там не живем, не пользуемся, все равно мы обязаны платить, там, к примеру, я не знаю, там, за вывоз мусора. Да? В конце ролика я скину смету, сколько мне обошлось стоимость владения вот этой вот квартиры за 2 года, вы просто обалдеете. А третья ошибка распространенная. То есть, вот эта вот игра в купи-продайку. То есть, мы, точнее, не мы, а родители были уверены, что через 5-10 лет придут новые богатеи там, из России или еще из каких-то других стран и купят нашу квартиру уже не за там, 100 тысяч долларов, а за 200. То есть, вот привет всем любителям поиграть в купи-продайку. Люди, которые верят, что найдется следующий идиот и купит их объект недвижимости там к совершенно безумным ценам. Это то, что мы, например, сейчас в Сочи видим. То есть, люди, вы потеряете деньги, особенно те, кто покупали недвижимость вот в этом году. Совершенно точно. Что произошло дальше с черногорской недвижимостью? Русских после кризисов 2008 и 2014 года просто как ветром сдуло. Их не стало. То есть, сегодня жилье в Черногории покупают, ну, турки, англичане, немцы, сербы. Они тщательно выбирают объекты, торгуются, утаптывают цену в пол. А после ковида вообще интересно, когда закрыли все границы, то есть у вас рынок настолько схлопнулся, что, по сути, покупателями стали либо местные, либо сербы, и все. Мое мнение, та же судьба ждет всех тех, кто сейчас инвестирует, например, там, в Сочи или в вот ту самую вот горячую Турцию, которая сейчас так популярна. Вы скажете, ну, можно было бы, наверное, сдавать это жилье в аренду. Можно было, мы попробовали. То есть, что у нас получилось вот на, там, к примеру, цифры я сейчас приведу. Сестра мне их называла лет 8-10 назад она сдавала. Получалось у нее 500 евро в сезон сдавать квартиру. Если на долгосрок сдавать, там, в зимние периоды, к примеру, то это уже там жалкие там 250-300 евро, не больше. Я, когда выпускал статью на эту тему, мне в комментариях писали, что цифры у меня вроде как неверные, что цены с тех пор поднялись, и уже вроде как в сезон это уже там не 500 евро, а совершенно другие деньги, там 700 или даже 1000. Все так, коллеги, но вы не забывайте про обесценивание денег, да, с тех пор. То есть у нас есть инфляция, у нас помимо того, что аренда подросла, у нас поднялись и расходы. Точно так же. То есть мы, я не знаю, там, пробовали подзаработать в таком режиме какой-то промежуток времени, и значимой доходности просто не увидели. То есть она была что-то на уровне там 2% годовых, не более. Может быть, даже в районе нуля, если считать вот правильно все цифры. У меня точных цифр нет, потому что вот процессом сдачи занимался не я, а моя сестра. При этом я не понимаю, то есть вот представьте себе, как такими процессами рулить издалека, да, вот находясь, к примеру, в России. Отдавать квартиру в управление, ну, тогда мы просто уберем и убиваем всю доходность напрочь, потому что какой-то посредник тоже будет брать свой процент. То есть, еще раз, правило основное, если вы хотите быть морским рантье, то можно стать им, только если вы живете, по сути, в соседней квартире в этом доме. Тогда, возможно, у вас там какая-то математика будет биться. Если же нет, то вы будете в нуле, либо в убытках. У нас еще был негативный опыт заселения знакомых, то есть мы поняли, что, наверное, сдавать не очень хорошо получается, и вроде как вот попробовали другу семьи поручить, отдали ключи, сказали ему, посмотри за квартирой. В итоге он там втихаря сдал жилье каким-то своим то ли друзьям, то ли родственникам. И как мы это обнаружили? Мы это обнаружили по счетам за электричество. То есть, у нас приходит счет там за 11 месяцев 450 евро. Ну, понятно, что счет, когда выключены все приборы, такие деньги просто не набегут. А друг продолжает отнекиваться, говорит, да нет, там никто не жил, о чем вы говорите, квартира пустая была. Вот. Я со всем этим столкнулся примерно, наверное, в 2018-2019 году, 19-й, да, по-моему, начало 19-го было. У меня тогда что произошло? У меня сестра развелась с мужем, то есть она перестала туда ездить с детьми, и просто им эта квартира стала не нужна. И я сел с родителями, показал им свою стратегию, связанную с дивидендами, и предложил им продать имущество, переложиться в фондовый рынок и получать там лишние свои там, 30 тысяч рублей к пенсии. Почему бы нет? Но не тут-то было. Я предпринял первые попытки продавать и столкнулся с ужаснейшим сервисом местных агентов. То есть, это ленивые, тупые создания. И наши агенты, которых мы вроде как не любим, по сравнению с ними просто лапочки и там, метеоры. Настолько там все медленнее и хуже. То есть, первая вот проблема, с которой я столкнулся. Оказалось, что дом не легализован, у него есть проблемы. Мне это сразу не объяснили. Как с этим быть, легализовывать, снижать цену. То есть, сколько может стоить такая квартира, у которой нет нормальной легализации. Там что-то типа вот нашей там, дачной амнистии или еще что-то похоже на это. То есть, не все там квартиры с правильными бумажками, скажем так. Ничего вам это не напоминает? Далее, мне не помогли с формированием цены. То есть, они переложили эту ответственность на меня, спросили, а сколько вы вот за свою квартиру просите? Ну, я, естественно, как обычно, поставил цену там от балды, и по такой цене просто, наверное, покупатели заходили и просто посмеивались надо мной. Мне не помогали с фотографией. То есть пришлось самому заказывать фотографа, который приезжал сам на объект и что-то там фотографировал, потому что у агента не было возможности просто съездить на объект и сфоткать. То есть вот вплоть до такого. Я что их просил? Я говорю, слушайте, ну вот у вас кто сейчас покупает объект? Это же не русские, да? Это какие-то там турки, немцы, британцы. Они, наверное, на своих каких-то досках объявлений, классифайдах сидят и там пытаются вот эти объекты искать. Это точно не российские площадки. Я говорю, помогите, разместите там. Они говорят, мы не знаем, у нас там языковой барьер, мы с этим вам помочь не сможем. Хотя некоторые вроде как работают с посредниками, но, опять же, вот я толком не забрался, как это делать. Дальше, что еще? С риэлтором у меня, с агентом была такая проблема, что я ей вот просто звоню и говорю, слушайте, ну вы там как вообще, как дела, что? Она говорит, вы знаете, я не могу приехать. Я сижу там в одном городе, там, кажется, они то ли в городе Бар сидели, да, агентство недвижимости, а ехать в сезон в августе месяце до вот Бечичи, это 3 часа туда и 3 часа обратно, и вроде как ей не хочется тратить деньги на бензин, далеко, потеря времени, зачем ей вообще туда ездить? То есть, представляете, такая аргументация. Ну, для меня это просто какая-то дичь. Агенты мне не объясняли, как проходят сделки. То есть, какие там проблемы с точки зрения логистики, передачи денег, налоги, там банковский перевод, вот безопасность этой сделки. Как, что, почему. То есть, мне это вообще никто не объяснял. Просто непонятно. Это была первая попытка. Я в таком режиме просто существовал где-то примерно, наверное, полгода или, может быть, год. И тогда написал статью как раз про вот эту чудо-инвестицию в Черногории, я ее в комментариях сегодня тоже приведу, и в книжке она была. И у меня произошло чудо, соответственно, у меня эту статью выложил мой приятель Сергей Смирнов, и к нему в комментариях просто написал агент Алена. Говорит, пишите в личку, я вам помогу. Опять же, у меня контакты этого агента Алена сейчас в комментариях, потому что я по сравнению с тем уровнем сервиса, который был, я считаю, что это просто какое-то чудо и подарок, что мне такой человек попался, который просто взял и абсолютно, как сказать, бесперспективную сделку вытащил, потратил кучу своего времени, там, нервов, и, ну, то есть, ничего, кроме аплодисментов, я в ее адрес не могу сказать. То есть, контакты ее в комментариях, подчеркну, это не реклама. Если кто-то у вас из знакомых застрял в Черногории, обязательно отправляйте контакт Алены, потому что она такие сделки умеет вытаскивать. Она пыталась, соответственно, продавать квартиры без легализации. То есть, говорит, давайте попробуем, может быть. Народ вроде приходил, но не брал. То есть, они понимали, что лучше купить такой же объект, который стоит по соседству, чуть-чуть переплатить и не попадать вот на эти риски. Кроме того, квартира была убита жильцами. То есть, я уж не знаю, кто это, то ли сестра, то ли ее муж, то ли те жители, которым вот случайно там люди заселились, убили эту квартиру, но фотографии, опять же, на ваших экранах я привожу. То есть проломанная дверь, какая-то грязь на стенах, потолки и прочее, прочее, прочее. Что сделала Алена? Она там за минимальные деньги нашла каких-то рабочих местных, сделала такой небольшой косметический ремонт, убрала вот все это безобразие. Буквально там за несколько дней. Дальше она сделала хоумстейджинг, то есть преобразовала квартиру, выкинула там оттуда все лишнее. Опять же, фотки на ваших экранах, насколько преобразилась квартира. Все равно покупатель шел, смотрел, приценивался, квартира нравилась, но как только он сталкивался с вопросом легализации, говорил, ой, нет, спасибо, мы что-нибудь другое посмотрим. Мы все-таки решили провести легализацию, но столкнулись с проблемой. То, что вот эта вот амнистия, связанная с легализацией квартир, она проходит по каким-то там, с какими-то временными ограничениями. То есть, вот в тот момент, когда мы пришли непосредственно к властям, нам сказали, ждите, сейчас эта программа легализации закрыта, ждите полгода или вот какой-то там полгода или год, опять же, полгода, по-моему, промежуток времени, и она, возможно, когда-нибудь вот эта вот программа откроется, и вы сможете таки легализовать свою квартиру. То есть мы попали в такую в патовую, по сути, ситуацию, что вот продавайте как хотите. Вот. Дальше наступил ковид. Все учреждения закрылись. Никто не выходил на работу в течение длительного промежутка времени, карантины и прочее. Вроде как ограничения вот эти, связанные со сроками, сняли уже, но нельзя просто было к кому-то прийти и подать на легализацию. В таком режиме мы еще зависли какой-то промежуток времени, ну, тоже там несколько месяцев. Потом пошла вот эта самая нудная легализация. Она длилась тоже в районе полугода, куча справок, каких-то бумажек, проверяющих людей и прочее, прочее, прочее. То есть под ключ эту услугу никто не оказывает. Сами разбирались, пытались сэкономить, потому что там удобнее, потому что легализуют не квартиру, а, по сути, если я не ошибаюсь, дом. То есть там приходится скидываться жильцам, и у меня, соответственно, агент Алена трясла остальных жильцов, что давайте-ка все вместе скинемся, чтобы эта легализация в итоге была дешевле, это всем выгодно. Естественно, согласились не все. На эту легализацию согласилась еще там пара человек буквально. Что дальше было? А дальше произошел вот такой вот черный день, как я его называю. В августе 2021 года маме ставят диагноз рак, 4-я стадия, со всеми осложнениями и прочее. Соответственно, маме предстоят хлопоты. Химиотерапия, реабилитация, психотерапия, лекарства, там, правильное питание и так далее, и так далее. То есть траты, я не знаю, примерные, которые я расцениваю, это в районе там, от 2 до 5 миллионов рублей. Детали нашей борьбы вот с этой болезнью я расскажу чуть позже в отдельном ролике, то есть сейчас вскользь я лишь коснусь этого направления, ну, то есть понимаете, да, в какие условия мы попали. Соответственно, дальше началась паническая продажа, то есть отец подходит ко мне и говорит: сын, продавай за любые деньги. Мы не знаем там, сколько получится протянуть и получится ли, сколько будет стоить лечение, деньги нам сейчас нужны будут, как это потом все нужно будет продавать, как вступать в наследство, вообще непонятно. Я звоню агенту, говорю: продавайте, опять же, вот эту транслирую позицию отца, что продавайте за любые деньги. А агент мне говорит, что вот у нас есть один реальный покупатель, который жестко торгуется, который предложил цену там что-то 43 тысячи евро, вообще смешную. И сидит, ждет нашего ответного предложения. Ну, мы его потихоньку там при помощи торгов объяснили ему, что такие квартиры на рынке все-таки 1055 стоят, и он в итоге предлагает свою цену 49 тысяч. В итоге сделка прошла по цене 49 тысяч евро, и еще 3 тысячи евро нужно было отдать агенту в виде комиссионных, плюс вот эти вот услуги, связанные с легализацией. Покупатель торговался, пытался повесить на нас какие-то издержки дополнительные, там нотариус, там, перевод, еще что-то, вот это вот все. Приводил свою аргументацию там о снижении, что, ребята, у нас вот ковид, рынок рухнул, он не скоро восстановится и прочее, прочее, прочее. То есть вел себя достаточно цинично и правильно делал. Я сейчас на экраны выведу вам итоговую смету, сколько мне обошлось вот это вот, все вот эти вот хлопоты, связанные с продажей квартиры. То есть переведение квартиры в порядок, плюс агентское вознаграждение, плюс ну, сопутствующие расходы, связанные со сделкой, там нотариус, перевод и так далее. При этом подчеркну, мы здесь налог платить не будем, потому что квартира в собственности более 5 лет, но тем не менее, посмотрите, 12 747 евро на то, чтобы вот просто вот привести в порядок и продать, из которых комиссионные агенты – это 2950 евро, нотариус, здесь немножко там по-сербски написано, по сути, не по-русски, 200 с чем-то евро, переводчик – 450 евро, процесс легализации – около 3000 евро, предпродажная подготовка, там, ремонт и прочее, там, фотограф, 800 евро. Коммунальные услуги, долги набежали, 655 евро. И самое главное, обратите внимание, налоги. То есть, 4623 евро – это налог на квартиру, то есть, это не за год, не за два, это то, что набежало по долгам, то есть, я думал, что эти налоги оплачиваются как-то. А на них просто забили. И они в течение многих лет, мои родители и сестра, просто эти налоги не уплачивали. И пришлось вот этот весь набежавший долг быстро гасить. Почему? Потому что если бы мы этого не сделали, во-первых, сделка бы не состоялась. И плюс черногорские власти сейчас вплоть до судов арестовывают эти квартиры. Потом вытащить из-за подобременения такие квартиры просто ну, очень сложно было бы, если не заплатить такой налог. Еще раз, 12 747 евро. То есть, вот он, еще один дополнительный убыток, о которых я еще не называл в начале ролика. Я смотрю на все это, и хочется прям, ну, то есть, руки опускаются. Какие ошибки я для себя делаю? Ну, то есть, я называю это ошибки версии 2.0. Первое. Люди, инвесторы, коллеги, пожалуйста, никогда не покупайте эмоциональное имущество. Вообще. Дома, тачки дорогие, квартиры у моря. все эти эмоциональные вещи можно получить в аренду, там, сдельно, на прокат, неважно как, не надо этим владеть. То есть я насмотрелся этих историй не только в моей семье, там, связанной с морской недвижимостью. Это там вот эти дома огромные, дворцы стоят, которые потом по наследству переходят родственниками, и они не знают, что с этим делать. Да много всего. Если у вас есть уже такое имущество эмоциональное, старайтесь доводить до такого состояния свой портфель, вот семейный портфель, семейный капитал, чтобы доля этого эмоционального имущества в суммарной вот этой вот котлете ваших денег не превышала там 10-15%. Чтобы потом вы горько не жалели о том, вот как за бесценок отдавали все это имущество. Что еще важно? Здесь важна ликвидность наших инвестиций. То есть вам всегда внезапно могут понадобиться деньги. Я тоже про это буду рассказывать в отдельных роликах, про нежданчики, у меня, наверное, ролик выйдет. Деньги могут быть на что угодно, там, не знаю, тяжелая болезнь, проблемы, связанные там с законом, еще что-то. И в этот момент вы будете радоваться, там, двумя руками поднимать руки к небу и говорить спасибо, что у меня есть активы, которые можно продать вот здесь и сейчас немедленно. Те же акции, облигации, еще что-то. Издержки тоже рулят. Вот представьте себе, если бы я продавал бы акции, то у меня бы там вот эта вот сделка, к примеру, там, не знаю, на 5 миллионов рублей, она бы заняла бы долю секунды и плюс стоила бы каких-то там несколько тысяч рублей. Ну, просто копейки. С продажи недвижимости эти издержки я вам уже показал. 12 747 евро относительно вот, вот этого всего, всех наших расходов понесенных. То есть купили квартиру за сотку, чтобы продать, грохали 12 747 и в итоге вытащили на руки чистыми 46 тысяч евро. Или даже меньше, если учитывать вот все издержки понесенные. Следующий момент – логистика. Здесь все неудобно, вот просто практически все неудобно. Ремонт, пересылка документов, сделать фотографии объекта, организовать показы, оформление сделки. То, к чему мы вот здесь вот привыкли в нашей локации, то, что у нас делается по щелчку пальцев, там каждый вот вопрос – это какая-то проблема. А как? А почему? А что делать? Без хорошего агента просто не обойтись. Он просто как без рук. Чистое везение, что мне достался такой агент, ну, потому что вот те агенты, которые до этого меня вели, просто, по сути, занимались тем, что клали мое объявление на доски, соответственно, объявлений по недвижимости Черногории, и все, и на этом успокаивались. Ничего не делали. Сам не наедешься, вот каждый раз все это делать, там, ремонт организовать, еще что-то. Каждый раз за билеты платить, чтобы там вот это вот сделать. Ну и, конечно, куча подводных камней. Я сейчас изучаю историю этих всех, кто выскакивает из недвижимости, там, испанской, кипрской, еще какой-то. Слава богу, я на них не напоролся, но, опять же, люди напарываются. То есть, например, уходит владелец недвижимости в другой мир, и семейство попадает на налог 40%. Раз и отдай. Кто-то про это знает? Нет. Или, к примеру, штрафы за валютные операции. То есть мы все сделали правильно по совету юриста. Там сделка была переводом свифтом в Сбер с использованием там аккредитива или вот его аналога. То бывает так, что люди просто кэш друг другу передают налично. Это по нашим законам это штраф. Там 75% от стоимости объекта или даже больше. Там до 100. У нас есть штраф за валютные операции. Кто-нибудь про это знает? Нет. Вот. Я еще раз выражаю благодарность агенту Алене. Большое спасибо, Алена, за вашу помощь. Контакты я оставляю в комментариях. И у меня просьба к подписчикам. Пересылайте этот ролик всем, кто, во-первых, застрял в Черногории, раз и не может выйти, выскочить из сделки. И второе, всем тем, кто мечтает о недвижимости у моря. И всем тем, кто сейчас понакупал недвижимость в Сочи, в Крыму, в Турции. Просто немножко подумайте. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube-канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы YouTube так, чтобы мои идеи и мысли доходили до большего числа людей. Еще у меня есть Telegram, в котором я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Обязательно подписывайтесь, ссылка в описании тоже оставлю. Кроме того, у меня есть Instagram, где я в формате веселых картинок и комиксов рассказываю о финансовой грамотности. Ссылка в описании. Подписывайтесь, смотрите, лайкайте. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт Они читаются достаточно легко, проглатываются буквально за один вечер. У них хорошие отзывы, судя по отзывам в Литресе на Лайфлибе. Книжки стоят копейки, 176 рублей. Лежат на Литресе, ссылки я оставлю в описании. Кроме того, можно скачать их в аудиоформате, тоже в том же Литресе. Ну и подкаст. Для тех, кому не нравится мой видеоряд, физиономия, кто привык слушать ушами, я призываю вас скачивать подкасты на Яндекс.Музыке. Если вы пользуетесь айфоном, то находите меня по фразе «На пенсии в 35» в Apple подкастах. Если вы пользуетесь андроидом, то скачивайте приложение Google подкасты, и там тоже по фразе «На пенсии в 35» меня находите и слушайте в формате MP3. По дороге на работу, в пробках, в очередях, в офисе, в автобусе, ну, везде, где только можно. Это все, с вами был Бабайкин, всем пока.